Александр Грин. «Алые паруса». Глава первая. Предсказание.
Лангрен, матрос Риона, крепкого 300-тонного брига, на котором он прослужил 10 лет и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был, наконец, покинуть службу. Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой он не увидел, как всегда еще издали на пороге дома свою жену Мэри, сплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо нее у детской кроватки нового предмета в маленьком доме Лангрена стояла взволнованная соседка.
3 месяца я ходила за нею, старик. Посмотри на свою дочь.
Мертвее. Лангрен наклонился и увидел 8-месячное существо, сосредоточенно взирающее на его длинную бороду. Затем сел, потупился и стал крутить ус. Ус был мокрый, как от дождя. «Когда умерла Мэри?» — спросил он.
Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умильным гульканьем девочки и уверениями, что Мэри в раю. Когда Лангрен узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы, будь теперь они все вместе втроем, был бы для ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой.
Месяца 3 назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лангреном, добрая половина ушла на лечение после трудных родов, на заботу о здоровье новорожденной. Наконец, потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы заставила Мари попросить в долг денег у Мэннерса. Мэннерс держал трактир, лавку и считался состоятельным человеком.
Мэри пошла к нему в 6 часов вечера. Около 7 рассказчица встретила ее на дороге к Лису. Заплаканная и расстроенная Мэри рассказала, что идет в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Мэннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мэри ничего не добилась. «У нас в доме нет даже крошки съестного», — сказала она соседке. «Я схожу в город, мы с девочкой перебьемся как-нибудь до возвращения мужа».
В этот вечер была холодная, ветреная погода. Рассказчица напрасно уговаривала молодую женщину не ходить в лес к ночи. «Ты промокнешь, Мэри. Накрапывает дождь, а ветер того и гляди, принесет ливень».
Взад и вперед от приморской деревни в город составляло не менее 3 часов скорой ходьбы. Но Мэри не послушалась советов рассказчицы. «Довольно мне колоть вам глаза», — сказала она. «И так уж нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колечко, и кончено». Она сходила, вернулась, а на другой день слегла в жару и бреду. Непогода и вечерняя изморозь сразила ее 2-сторонним воспалением легких, как сказал городской врач. Через неделю на двуспальной кровати Лангрена осталось пустое место. А соседка переселилась в его дом нянчить и кормить девочку. Ей, одинокой вдове, это было нетрудно.
К тому же, без такого несмышленыша скучно.
Лангрен поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить маленькую осоль. 10 лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки. Искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, однопалубных и двухпалубных парусников, крейсеров, пароходов. Словом того, что он близко знал, что заменяло ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. Этим способом Лангрен добывал столько, чтобы жить в рамках умеренной экономии.
Малообщительный по натуре, он после смерти жены стал еще замкнутее и нелюдимее. По праздникам его иногда видели в трактире, но он никогда не присаживался, а торопливо выпивал за стойкой стакан водки и уходил, коротко бросая по сторонам «да», «нет», «здравствуйте», «прощай», «помаленьку» на все обращения и кивки соседей.
а Соль было уже 5 лет. И отец начинал все мягче и мягче улыбаться, посматривая на ее нервное доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни. В это время произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь.
Была весна, ранняя, суровая, как зима, но в другом роде. Недели на три припал к холодной земле резкий береговой норд. Рыбачьи лодки, повытащенные на берег, образовали на белом песке длинный ряд темных килей, напоминающих хребты громадных рыб. Никто не отважился заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице деревушки редко можно было увидеть человека, покинувшего дом. Холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал открытый воздух суровой пыткой. Но эти дни Норда выманивали Лангрена из его маленького теплого дома чаще, чем солнце. Лангрен выходил на мостик, где на самом конце этого дощатого мола подолгу курил раздуваемую ветром трубку.
В один из таких дней 12-летний сын Меннерса Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, ломая борта, пошел и сказал об этом отцу. Шторм начался недавно. Меннерс забыл вывести лодку на песок. Он немедленно отправился к воде, где увидел спиной к нему стоящего Лангрена. На берегу, кроме их двоих, никого более не было. Меннерс прошел по мосткам до середины, спустился в бешено плещущую воду и отвязал шкот. Стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи.
И в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана. Теперь даже всей длиной тела Меннерс не мог бы достичь самой ближайшей сваи. Ветер и волны, раскачивая, несли лодку в гибельный простор. Сознав положение, Меннерс хотел броситься в воду, чтобы плыть к берегу. Но решение его запоздало, так как лодка вертелась уже недалеко от конца мола, где значительная глубина воды и ярость валов обещали верную смерть.
Меж Лангреном и Меннерсом, увлекаемым в штормовую даль, было не более 10 сажен еще спасительного расстояния, так как на мостках под рукой Лангрена висел сверток каната, сплетенным в один его конец грузом. Канат этот висел на случай причала в бурную погоду и бросался с мостков.
«Лангрен!»
— закричал смертельно перепуганный Меннерс.
«Что же ты? Стал как медь! Видишь, меня уносит! Бросай причал!»
Лангрен молчал, спокойно смотря на метавшегося в лодке Меннерса. Только его трубка задымила сильнее, и он, помедлив, вынул ее изо рта, чтобы еще лучше видеть происходящее.
«Лангрен!»
— взвыл Меннерс. Но Лангрен не сказал ему ни единого слова. Казалось, он не слышал отчаянного вопля. Пока не отнесло лодку так далеко, что еле долетали слова, крики Меннерса. Он не переступил даже с ноги на ногу.
Меннерс рыдал от ужаса. Заклинал матроса бежать к рыбакам, позвать на помощь. Обещал деньги, угрожал и сыпал проклятиями. Но Лангрен только подошел ближе к самому краю мола, чтобы не сразу потерять из вида метания и скачки лодки. Донеслось к нему глухо, как с крыши, сидящему внутри дома. Тогда, набрав воздуха и глубоко вдохнув, чтобы не потерялось в ветре ни одного слова, Лангрен крикнул:
«Она также просила тебя! Думай об этом, пока еще жив, Меннерс! И не забудь!»
Тогда крики умолкли, и Лангрен пошел домой. А Соль, проснувшись, увидела, что отец сидит перед угасающей лампой в глубокой задумчивости. Услышав голос девочки, звавшей его, он подошел к ней, крепко поцеловал и прикрыл сбившимся одеялом. «Что ты делаешь?»
«Черную игрушку я сделала, Соль. Спи».
На другой день только и разговоров было у жителей Каперны, что о пропавшем Мэннерсе, а на шестой день привезли его самого, умирающего и злобного. Его рассказ быстро облетел окрестные деревушки. До вечера носило Мэннерса, разбитый сотрясениями о борта и дно лодки, за время страшной борьбы со свирепостью волн, грозивших не уставая выбросить в море обезумевшего лавочника, он был подобран пароходом Лукреция, шедшим в Кассет. Простуды и потрясения ужаса прикончили дни Мэннерса. Он прожил немного менее 48 часов, призывая на Лангрена все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Мэннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, красноречивый тем более, что умирающий дышал с трудом и стонал, поразил жителей Каперны, не говоря уже о том, что редкий из них способен был помнить оскорбление и более тяжкое, чем перенесенное Лангреном, и горевать так сильно, как горевал он до конца жизни о Мэри. Им было отвратительно, непонятно, поражало их, что Лангрен молчал. Молча, до своих последних слов, посланных вдогонку Мэннерсу, Лангрен стоял. Стоял неподвижно, строго и тихо, как судья, выказав глубокое презрение к Мэннерсу. Большее, чем ненависть, было в его молчании, и это все чувствовали. Если бы он кричал, выражая жестами или суетливостью злорадства, или еще чем иным свое торжество при виде отчаяния Мэннерса, рыбаки поняли бы его. Но он поступил иначе, чем поступали они. Поступил внушительно, непонятно. И этим поставил себя выше других. Словом, сделал то, чего не прощают.
Никто более не кланялся ему, не протягивал руки, не бросал узнающего, здоровающегося взгляда. Совершенно навсегда он остался в стороне от деревенских дел. Мальчишки, завидев его, кричали вдогонку:
«Лангрен утопил Мэннерса!»
Он не обращал на это внимания. Так же, казалось, он не замечал и того, что в трактире или на берегу среди лодок рыбаки умолкали в его присутствии, отходя в сторону, как от зачумленного. Случай с Мэннерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на Ассоль.
Девочка росла без подруг. 2-3 десятка детей ее возраста, живших в Каперне, пропитанные как губка водой грубым семейным началом, основой которого служил непоколебимый авторитет матери и отца, переимчивые, как все дети в мире, вычеркнули раз навсегда маленькую Ассоль из сферы своего покровительства и внимания. Совершилось это, разумеется, постепенно. Путем внушения окриков взрослых приобрело характер страшного запрета. А затем, усиленное пересудами и кривотолками, разрослось в детских умах страхом к дому матроса.
К тому же, замкнутый образ жизни Лангрена освободил теперь истерический язык сплетни. Про матроса говаривали:
«Он где-то кого-то убил!
Его больше не берут служить на суда!»
Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним. Швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец ее ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Одна за другой наивные ее попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями общественного мнения. Она перестала, наконец, оскорбляться, но все еще иногда спрашивала отца:
«Скажи, а почему нас не любят?»
«Эх, Ассоль, разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого они не могут».
«Как это уметь?»
«А вот так!»
Он брал девочку на руки и крепко целовал грустные глаза, жмурившиеся от нежного удовольствия.
Любимым развлечением Ассоль было по вечерам или в праздник, когда отец, оставив банки с клейстером, инструменты и неоконченную работу, садился, сняв передник, отдохнуть с трубкой в зубах. Забраться к нему на колени и, вертясь в бережном кольце отцовской руки, трогать различные части игрушек, расспрашивая об их назначении. Так начиналась своеобразная фантастическая лекция о жизни и людях.
Всю домовую работу Лангрен исполнял сам. Колол дрова, носил воду, топил печь, стряпал, стирал, гладил белье и, кроме всего этого, успевал работать для денег.
Когда Ассоль исполнилось 8 лет, отец выучил ее читать и писать. Он стал изредка брать ее с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар?
Это случалось нечасто. Хотя Лиссы лежал всего в 4 верстах от Каперны, но дорога к нему шла лесом. А в лесу многое может напугать детей, помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком расстоянии от города, но все-таки не мешает иметь в виду. Поэтому только в хорошие дни Лангрен отпускал ее в город.
Однажды, в середине такого путешествия к городу, девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзинку на завтрак. Закусывая, она перебирала игрушки. Из них 2-3 оказались новинкой для нее. Лангрен сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой. Белая суденышка подняла алые паруса, сделанные из обрезков шелка, употреблявшегося Лангреном для оклейки проходных кают, игрушек богатого покупателя. Здесь, видимо, сделав яхту, он не нашел подходящего материала для паруса, употребив, что было, лоскутки алого шелка. Ассоль пришла в восхищение. Пламенный веселый цвет так ярко горел в ее руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей с переброшенным через него жердяным мостиком. Ручей справа и слева уходил в лес.
«Если я спущу ее на воду поплавать немного, она ведь не промокнет, я ее потом вытру».
Отойдя в лес за мостик, по течению ручья девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно. Паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде. Свет, пронизывая материю, лег дрожащим розовым излучением на белых камнях дна.
«Ты откуда приехал, капитан?»
«Я приехал! Приехал я из Китая!»
«А что ты привез?»
«Что привез, о том не скажу».
«Ах ты так, капитан! Ну тогда я тебя посажу обратно в корзину!»
Только что капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать слона, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья, и как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз. Мгновенно изменился масштаб видимого. Ручей казался девочке огромной рекой, а яхта — далеким большим судном, к которому, едва не падая в воду, испуганная и оторопевшая протягивала на руки.
«Капитан испугался!»
— подумала она и побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что ее где-нибудь прибьет к берегу. Поспешно таща нетяжелую, но мешающую корзинку, Ассоль твердила:
«Ах, господи, ведь случись же!»
Она старалась не терять из вида красивый, плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала.
Ассоль совсем было потеряла из вида алое сверкание парусов, но, обежав излучину течения, снова увидела их степенно и неуклонно бегущих прочь. Раз она оглянулась, и лесная громада с ее пестротой, переходящих от дымных столбов света к листве, к темным расселенным дремучего сумрака, глубоко поразила девочку. На мгновение оробев, она вспомнила вновь об игрушке и несколько раз, выпустив глубокое «фу», побежала изо всех сил. В такой безуспешной, тревожной погоне прошло около часу, когда с удивлением, но и с облегчением Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив море, облака и край желтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости. С невысокого, изрытого корнями обрыва Ассоль увидела, что у ручья на плоском большом камне спиной к ней сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и рассматривает ее с любопытством слона, поймавшего бабочку. Успокоенная тем, что игрушка цела, Ассоль сползла по обрыву и, близко подойдя к незнакомцу, возрилась на него изучающим взглядом, ожидая, когда он поднимет голову.
Перед ней был никто иной, как путешествующий пешком Эголь, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Седые кудри складками выпадали из-под его соломенной шляпы. Серая блуза, заправленная в синие брюки, и высокие сапоги придавали ему вид охотника, Белый воротничок, галстук, трость и сумка с новеньким никелевым замочком выказывали горожанина.
Его лицо, казалось бы, вялопрозрачным, если бы не глаза, серые, как песок, и блестящие, как чистая сталь, с взглядом смелым и сильным. Теперь отдай мне, ты уже поиграл. Ты как поймал ее?
Эгель поднял голову, уронив яхту. Так неожиданно прозвучал взволнованный голосок Ассоль. Старик с минуту разглядывал ее, улыбаясь. Стиранное много раз ситцевое платье едва прикрывало до колен худенькие загорелые ноги девочки. Ее темные густые волосы, забранные в кружевную косынку, сбились, касаясь плеч. Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Темные с оттенком грустного вопроса глаза казались несколько старше лица. Полураскрытый маленький рот блестел кроткой улыбкой.
«Клянусь Гриммами, Эзопом и Андерсеном, это что-то особенное. Слушай-ка, ты растение. Это твоя штука?»
«Да, я за ней бежала по всему ручью. Я думала, что умру. Она была тут?»
«У самых моих ног. Кораблекрушение, причиной того, что я в качестве берегового пирата могу вручить тебе этот приз. Яхта, покинутая экипажем, была выброшена на песок трехвершковым валом между моей левой пяткой и оконечностью палки. Как зовут тебя, крошка?»
«Ассоль», — сказала девочка, пряча в корзину поданную Эглем игрушку.
«Хорошо. Мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины. Что бы я стал делать, называясь ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды прекрасной неизвестности? Тем более я не желаю знать, кто ты, кто твои родители и как ты живешь. К чему нарушать очарование? Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов. Как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появилась ты, такая, как есть. Я, милая, поэт в душе, хоть никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке?»
«Лодочки», — сказала Ассоль, встряхивая корзинкой. «Потом пароход, да еще три таких домика с флагами. Там солдаты живут».
«Отлично. Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой. Ты пустила яхту поплавать, а она сбежала, ведь так?»
«Ты разве видел? Тебе кто-то это сказал? Или ты угадал?»
«Я это знал».
«А как же?»
«Потому что я самый главный волшебник».
Ассоль смутилась. Ее напряжение при этих словах Эгли переступило границу испуга.
«Тебе нечего бояться меня. Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе».
Тут только он уяснил себе, что в лице девочки было так пристально отмечено его впечатлением. «Невольное ожидание прекрасного, блаженной судьбы», — решил он.
«Ах, почему я не родился писателем? Какой славный сюжет! Я был в той деревне, откуда ты, должно быть, идешь, словом, в Каперне. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок, у вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом. Стой, я сбился. Я заговорю снова. Не знаю, сколько пройдет лет, только в Каперне расцветет одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов. На берегу много соберется народу, удивляясь, ахая, и ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к к самому берегу под звуки прекрасной музыки. Нарядная, в коврах, в золоте и цветах, поплывет от него быстрая лодка.
«Зачем вы приехали? Кого вы ищете?» — спросят люди на берегу.
«Тогда ты увидишь храброго, красивого принца. Он будет стоять и протягивать к тебе руки. Здравствуй, Асоль», — скажет он. «Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увести тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет все, чего только ты пожелаешь. Жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали. Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спускаются с неба, чтобы поздравить тебя с приездом».
«Это все мне?» — тихо спросила девочка. Ее серьезные глаза, повеселев, просияли доверием. Опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так. Она подошла ближе. «Может быть, он уже пришел? Тот корабль?»
«Не так скоро. Сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом, что говорить, это будет и кончено. Что бы ты тогда сделала?»
«Я?» Она посмотрела в корзину, но, видимо, не нашла там ничего достойного служить веским вознаграждением. «Я бы его любила, если он не дерется».
«Нет, не будет драться. Не будет. Я ручаюсь за это. Иди, девочка. И не забудь того, что сказал тебе я между двумя глотками ароматического напитка и размышлением о песнях каторжников. Иди, да будет мир пушистой твоей голове».
Лангрен работал в своем маленьком огороде, окапывая картофельные кусты. Подняв голову, он увидел Асоль, стремглав, бежавшую к нему с радостным и нетерпеливым лицом.
«Слушай, что я тебе расскажу. На берегу там, далеко, сидит волшебник. Она начала с волшебника и его интересного предсказания. Горячка мыслей мешала ей плавно передать происшествие. Далее шло описание наружности волшебника и в обратном порядке погоня за упущенной яхтой».
Лангрен выслушал девочку, не перебивая, без улыбки. И когда она кончила, воображение быстро нарисовало ему неизвестного старика с ароматическим напитком в одной руке и игрушкой в другой. Он отвернулся, но, вспомнив, что в великих случаях детской жизни подобает быть человеку серьезным и удивленным, торжественно закивал головой, приговаривая:
«Так-так, по всем приметам, никому иначе и быть, как волшебнику. Хотел бы я на него посмотреть. Но ты, когда пойдешь снова, не сворачивай в сторону. Заблудиться в лесу нетрудно».
Бросив лопату, он сел к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени. Страшно усталая, она пыталась еще прибавить кое-какие подробности, но жара, волнение и слабость склонили ее в сон. Глаза ее слипались, голова опустилась на твердое отцовское плечо. Мгновение, и она унеслась бы в страну сновидений, как вдруг, обеспокоенная внезапным сомнением, Асоль села прямо с закрытыми глазами и, упираясь кулачками в жилет Лангрена, громко сказала:
«Как ты думаешь, придет волшебниковый корабль за мной или нет?»
«Придет. Раз тебе это сказали, значит, все верно». «Вырастет, забудет», — подумал он. «А пока не стоит отнимать у тебя такую игрушку. Много ведь придется в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов. Издали нарядных и белых, вблизи рваных и наглых. Проезжий человек пошутил с моей дочкой. Что ж, добрая шутка, ничего шутка. Смотри, как сморила тебя. Полдня в лесу, в чаще. А насчет алых парусов думай, как я. Будут тебе алые паруса».
Асоль спала. Лангрен, достав свободной рукой табаку, закурил, и ветер пронес дым сквозь плетень в куст, росший с внешней стороны огорода. У куста, спиной к забору, прожевывая пирог, сидел нищий. Разговор отца с дочерью привел его в веселое настроение, а запах хорошего табаку настроил добычливо.
Дай, хозяин, покурить бедному человеку. Мой табак против твоего не табак, а, можешь сказать, отрава.
Я бы дал, но табак у меня в том кармане. Мне, видишь, не хочется будить дочку.
Вот беда. Проснется, опять уснет. А прохожий человек взял бы, да и покурил.
Ну, ты не без табаку все-таки, а ребенок устал. Зайди, если хочешь, попозже.
Принцесса, ясное дело. Вбил ты ей в голову эти заморские корабли. Эх ты, чудак чудаковский. А еще хозяин.
Слушай-ка, я, пожалуй, разбужу ее. Но только за тем, чтобы намылить твою здоровенную шею. Пошел вон.
Через полчаса нищий сидел в трактире за столом с дюжиной рыбаков. Сзади их, дергая мужей за рукав, сидели рослые женщины с гнутыми бровями и руками, круглыми, как булыжник. Нищий, вскипая обидой, повествовал.
И не дал мне табаку. Тебе, говорит, исполнится совершеннолетний год, а тогда, говорит, специальный красный корабль за тобой, так как твоя участь выйти за принца. И тому, говорит, волшебнику верь. Но я говорю, ути-буди, мол, табачку-то достать. Так ведь он со мной полдороги бежал.
Слышались любопытные голоса женщин. Рыбаки, еле поворачивая головы, растолковывали с усмешкой.
Лангрен с дочерью одичали. А может, повредились в рассудке. Вот человек рассказывает. Колдун был у них, понимать надо. Они ждут. Тетки, вам бы не прозевать заморского принца, да еще и под красными парусами.
Через три дня, возвращаясь из городской лавки, Асоль услышала в первый раз.
Эй, виселица! Асоль! Посмотри-ка сюда, красные паруса плывут!
Девочка, вздрогнув, невольно взглянула из-под руки на разлив моря, затем обернулась в сторону восклицаний. Там, в 20 шагах от нее, стояла кучка ребят. Они гримасничали, высовывали языки. Вздохнув, девочка побежала домой.